Будем сегодня читать из первого соборного послания святого апостола Петра, из первой главы с 6 по 9 стих. Первое послание Петра, первая глава, 6 по 9 стих. «А сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевши любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашею спасения душ». Аминь. Многие христиане задаются вопросом, почему я страдаю, почему мы страдаем, почему я болею. Какая тема, которая, для очень многих актуальна, потому что действительно, проходя это жизненное поприще, наше всех в той или иной степени и в том или ином виде касаются различные страдания. Мы проходим через различные жизненные испытания, часто задается вопросом, от чего это, почему это. При этом вот в самом этом вопросе очень часто звучит такая некоторая внутренняя уверенность в том, что это нечто аномальное. Часто, когда человек говорит, почему я страдаю, почему я болею, читается за этим вопросом, так не должно быть. Я не должен болеть, я не должен страдать, это что-то неправильное со мной происходит. Или же человек, задавая себе вопрос, почему я страдаю, или как частный случай, да, что болезнь – это частный случай страдания, почему я болею, часто пытается найти ответ в своей личной жизни. Найти причину в себе, найти причину в каких-то своих ошибках, в каких-то изъянах своего характера, в своих грехах. В общем-то, иногда такой подход оправдан. Действительно, мы знаем, Священное Писание об этом говорит, и в частности, мы об этом с вами читаем в 12 главе послания к евреям, в 6 стихе. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Действительно, хоть это сейчас очень непопулярно, знаете, сейчас очень много богословов и служителей учат тому, что Бог никого и ни за что не наказывает, но все-таки Слово Божие нам говорит, что наказывает. Но не всегда, далеко не всегда болезнь является наказанием за какой-то наш личный проступок. Вообще нужно начинать, наверное, не с частного, а с общего плана. Что мы очень быстро переходим на частный, забывая об общих закономерностях, которые существуют в нашем мире. Вот стоит, наверное, все-таки вспомнить или стоит не забывать о том, где вообще корень всех проблем, всех наших страданий, всех наших болезней. А этот корень, безусловно, есть не что иное, как событие грехопадения прародителей. Третья глава книги «Бытие» говорит, в частности, я зачитаю только два стиха, можно было больше зачитать, но нам два стиха хватит, чтобы понять. 16-17 стих 3 главы книги «Бытие». «Жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Вот смотрите. Слова «скорбь», «болезнь», опять «скорбь». Вот они исторически появляются именно здесь. Вот здесь причина наших скорбей и болезней. Поэтому первый ответ, который нужно сдать на вопрос, почему мы страдаем или почему мы болеем, таков: потому что прародители согрешили. И так как мы все являемся наследниками прародителей, мы унаследовали от них грех и унаследовали от них смерть, унаследовали от них и в связи с этим скорби и болезни. Поэтому никто из людей, в общем, не избавлен от скорбей и от болезней по той простой причине, что мы потомки и наследники Адама и Евы. Соответственно, для человека на этой земле, живущей после грехопадения, для любого человека страдание есть не аномалия, а, я бы сказал, в некотором смысле естественное состояние. Естественное для человека, как для грешника, как для носителя вот этого Адамова наследия. Это очень хорошо понимали древние. Иов говорит, 14 глава книга Иова, 1 стих. «Человек, рожденный женою, краткодневен и насыщен печалями». Насыщен печалями. Его друг Елифаз Фимонитянин сказал об этом, наверное, так достаточно красиво, но эта красота слога не меняет трагического содержания. Мы читаем в 5 главе книги Иова, в 6-7 стихе. «Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда». То есть она приходит, иными словами, не откуда-то извне. А дальше Иов продолжает. «Но человек рождается на страдания, как искры, чтоб устремляться вверх». То есть если себе вот представить костер, да, или печку, как там дрова горят, и вот от больших таких потоков пламени иногда отделяются искры, которые устремляются вверх. Вот как для искр естественно устремляться вверх, так для человека естественно страдать. Вот самое главное, что нужно понять, что для всех живущих на земле после Адама и Евы для всех грешников, а таковыми являются от рождения все, ну, кроме Иисуса Христа. Всем свойственно страдать. Вот, может быть, нам неприятно это говорить, но неприятно, вернее, это осознавать и говорить, конечно, но страдание – это естественное состояние человека на этой земле. Как говорится, никуда мы не выпрыгнем из этой подводной лодки. И вот это первое, что нужно понять и принять, смириться с этим. Потому что даже если за нами нет каких-то страшных грехов, проступков, если наша жизнь в целом благочестива, почему говорю в целом, потому что абсолютно благочестивая жизнь была только у Господа Иисуса Христа. Даже у апостолов она относительно благочестивая, тем более у нас. Но даже если наша жизнь абсолютно благочестива, это не значит, что мы можем претендовать на то, что мы не будем страдать. Будем. Вот никуда не денешься. Мы все потомки Адама и Евы. И мы обречены на страдания, даже если мы верующие люди. Опять же, надо вспомнить, что мы новое творение во Христе, но мы в то же время все еще в Адаме. Потому что мы все еще, как пишет апостол Иаков, не просто грешим, а много согрешаем. Это он пишет о верующих людях, а не о неверующих, а о верующих людях. Где грех, там страдания. И это верно в отношении любого из нас. Я говорю, и даже если мы относительно праведны, все равно мы не освобождаемся от этого наследия грехопадения. Ну, мы как бы сейчас сказали с вами о трагичном, да? О двух трагичных вещах. Во-первых, мы все страдаем, потому что мы грешники, так или иначе, даже верующие. И наследники Адама, да? И во-вторых, да, бывают ситуации, когда мы страдаем и за конкретный грех. Тоже бывает. Это может такая возникнуть картина, некая картина некой безвыходности в нашей голове. Да? Все плохо. Что ж такое-то? Мы страдать не хотим, а Слово Божие нам говорит, что нам ничего другого вроде как и не остается. Да? Конечно, это нас могло бы ввергнуть в некоторое уныние, если бы не одно обстоятельство. С новозаветной перспективы, во всяком случае, все выглядит оптимистично, вот по какой причине. Давайте вспомним. Мы, конечно, знаем прекрасно этот стих из 8 главы послания к римлянам. 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует к чему? Ко благу». Все. Вот это спасительное слово для нас. Все. Значит, не только те вещи, которые воспринимаются нами как позитивные, но и то, что воспринимается нами как негативное, да, тоже содействует ко благу. Поэтому уже если говорить с христианской перспективы, во всяком случае, да, то, ну, между прочим, в Ветхом Завете мы тоже можем найти некоторый повод для оптимизма, но давайте сразу мы посмотрим все-таки с новозаветной перспективы. Да? Вот так как все содействует ко благу, то, соответственно, для нас важен вопрос, самый важный вопрос, наверное, это не почему я страдаю, а для чего? Для чего? я страдаю. Ну, когда речь идет о страдании за какой-то грех, то тут все довольно просто, да, тут не надо быть богословом, не надо быть даже опытным верующим, тут все очевидно, да. Можно быть самым начинающим верующим, и все будет понятно. Если я наказан за какой-то конкретный грех, то нужно что, каяться, исправляться, да, здесь все понятно. А вот сложнее, когда мы испытываем страдания, которые напрямую не связаны с каким-то моим грехом. Вот здесь, конечно, все сложнее. Особенно остра эта ситуация, хотя это отдельная тема, я ее сегодня не буду развивать, но, конечно, особенно острая ситуация, когда болеют дети, например. Или когда с детьми что-то такое происходит, какие-то неприятности, дети страдают от чего-то. Вот это особенно тяжело нам бывает принять. Ну, давайте все-таки пока эту тему оставим в стороне сегодня, а вообще поговорим о взрослых людях, о взрослых верующих. Вот мы страдаем. Для чего мы страдаем? Давайте мы с вами обратимся к тексту, который мы с вами прочитали в начале, да, собственно говоря, основному тексту моей проповеди, да, но перед этим, пожалуй, вот еще несколько библейских примеров, которые помогут нам утвердиться в том, что вообще страдания или болезни, да, это не всегда следствие того, что мы как-то особенно неправильно себя ведем. Понимаете, конечно, в евангельско-баптистском братстве как-то не очень принято, да, говорить о том, что болезнь это всегда плохо, что человек должен быть благополучен, что у него в жизни все должно быть хорошо. Но это вроде бы не наш метод, да, не наше богословие. Но, так скажем, Евангелие благополучия, да, оно так капелька за капелькой, оно влияет на нас, безусловно. Уж слишком много книг написано на эту тему, слишком много проповедей сказано в христианском мире вот с этой позицией, что если с тобой духовно все хорошо, то, соответственно, ты должен быть здоров, богатый и вообще благополучен. Об этом говорят служители разных конфессий и на Западе, и в нашей стране, кстати, тоже. И хотя это не наше богословие, да, как я уже говорил, но тем не менее, безусловно, вот капля камень точит. Все-таки нужно лишний раз правильно библейски сориентироваться в этом вопросе. И начать я бы хотел со всем нам известной притчи о богаче и Лазаре. Ну, она довольно длинная, это с 19 стиха 16 главы, и до конца мы ее знаем, я не буду сейчас ее читать, но что интересно в этой притче? Вот здесь мы как раз видим пример того, как грешник очень даже благополучен в земной жизни, а Лазарь, который здесь, безусловно, позитивная фигура, понятно, что он прожил правильную жизнь, раз был принят на лоно Авраамова, а праведный Лазарь, в общем, прожил жизнь сложную и в жизни видел мало чего хорошего. И все радикально меняется при переходе из этого мира в мир загробный, да? Несчастный Лазарь оказывается на лоне Авраама, а счастливый в этой жизни благополучный богач оказывается в аду. Вот притча, которая, на мой взгляд, если просто ее помнить, она вот в этом вопросе ставит мозги на место. Потому что из этой притчи очень четко следует, что если человек благополучен, это вовсе не значит, что он угоден Богу. А если он болен и беден, это вовсе не значит того, что он Богу не угоден. Вот нет такой зависимости прямолинейной. То есть, конечно, благополучие, здоровье там прочие какие-то блага земные могут быть благословением для каких-то отдельных людей. Так же, как бедность и болезни могут быть наказанием для каких-то отдельных людей. Но в целом это не правило. Нет такого правила. Благочестивые люди очень даже могут быть больными и страждущими. И примеров, надо сказать, что достаточно в Новом Завете. Мы с вами не так давно обращались к 12 главе 2 послания Коринфянам, да, если мне память не изменяет. Помните, когда мы с вами говорили о жале в плоть у апостола Павла? Да, это 12 глава 2 послания Коринфянам. Я вам напомню просто, где это написано, с 7 стиха и по 10. У апостола Павла была серьезная телесная проблема. Мы, правда, не знаем, в чем она состояла, но мы знаем, что она была серьезной. Спутники Павла тоже люди, которых трудно заподозрить в каком-то неблагочестии. Во всяком случае, Писание нам не дает повода усомниться в их благочестии. Мы, например, в послании к филиппийцам во 2 главе читаем про такого человека, как Епафродит. Мы читаем об этом с 25 по 27 стих. И вот в 27 стихе конкретно мы читаем: «Ибо он был болен при смерти». Правда, потом говорится, что Бог помиловал его, но сам факт. Епафродит, сотрудник апостола Павла, человек, известный в раннехристианском мире, был болен при смерти. И как и в случае с Павлом, нет никаких указаний на то, что это было следствием какого-то греха. В первом послании к Тимофею, в 5 главе, в 23 стихе, мы встречаем упоминание о том, что у Тимофея, которому пишет апостол Павел, были частые недуги. Вот здесь самое интересное, наверное, частые, да? То есть речь идет о каком-то хроническом заболевании, не о том, что там заболел и прошло. а о том, что продолжает быть, о том, что возобновляется. Хроническое заболевание. И это для Тимофея нормально, да, это его нормальное, обыденное состояние. Во втором послании к Тимофею, в 4 главе, в самом конце послания, почти в самом конце, в 20 стихе Павел пишет: «Трофима же я оставил больного в Милите». Вот еще один служитель Божий, Трофим. Можно сколько угодно задаваться вопросом, а почему Павел его не исцелил. Подробно мы не знаем, почему. Но по факту Павел его не исцеляет, а оставляет больного в Милите. Так что, как мы видим, когда мы смотрим на служителей Нового Завета, которые упомянуты в Новом Завете, мы видим примеры того, как, того, что болезнь, во всяком случае, обычное дело для служителей раннехристианской церкви. И не только раннехристианской, как показал дальнейший 2000-летний опыт Церкви Христовой. Ну вот теперь давайте поговорим все-таки о том, для чего все это. Для чего мы страдаем, для чего мы болеем, для чего мы проходим испытания. И вот для этого мы уже непосредственно обратимся к тексту первого послания Петра. Во-первых, это текст, который мы прочитали, он с самого начала должен сформировать в нас определенный жизненный христианский оптимизм. Во-первых, говорится о радости, о сем радуйтесь. А во-вторых, говорится о том, что мы скорбим теперь немного, поскорбевши теперь немного. Это очень важно. Понятно, что когда мы находимся здесь, на земле, мы мыслим в рамках земной жизни, но, с другой стороны, как христиане, мы должны приучаться, следуя за Христом, мыслить все-таки в категориях вечности. И вот если мы сравниваем ту блаженную вечность, которая для нас приготовлена, то по сравнению с ней любые страдания здесь на земле, они кратковременны, они быстро проходящие. Жизнь человеческая коротка на самом деле, поэтому если нам кажется, что наши страдания бесконечны, это ошибка. Наши страдания всегда ограничены во времени. Так вот, о радости, да, о радости от искушений, или лучше сказать, в данном случае, испытаний, между прочим, говорится в очень похожем тексте в первой главе послания Иакова. Там тоже говорится о том, что когда искушения, то есть испытания, нас одолевают, то мы должны этому радоваться. Радоваться почему? Потому что это открывает нам новые духовные перспективы. Вот, кстати, здесь в первом послании Петра мы читаем, что пострадавший, если нужно, от различных искушений, и то есть различных испытаний, иными словами. А Иаков тоже пишет, я вам напомню, 1 глава, 2 стих, «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения», то есть испытания. Различные, да, различные испытания бывают разные, формы страдания очень многообразны в этом мире. Кстати, не только болезнями они и исчерпываются, иногда моральные страдания бывают гораздо тяжелее физических. Разные испытания, соответственно, разные страдания выпадают на нашу долю. Вот сейчас мы будем более подробно говорить о том, чему же здесь нам надо радоваться. Понятное дело, что сами по себе страдания, они небольшой повод для радости, скажем так. Но вот еще на что нужно обратить внимание предварительно, да, вот на это «если нужно», которое мы здесь встречаем. Если нужно. Бог премудр, и Он милосерд. Бог никогда не будет посылать нам испытания ради испытаний, страдания ради самих страданий. Если что-то посылается или что-то допускается в нашей жизни, значит, это для чего-то нужно. То есть Бог ничего не делает и ничего не допускает, не попускает без какой-то благой цели. Без того, чтобы предусмотреть для нас что-то хорошее через это. В этом и через это. А теперь давайте поговорим все-таки о том духовном благе, которое из страданий следует. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Испытание веры. Верующий, проходя через испытание, как бы проходит такую духовную переплавку. Золото, проходя через переплавку, освобождается от примесей. Возвращаясь к параллельному тексту апостола Иакова, здесь говорится вот именно о том, что происходит с нами в процессе испытаний. Он очень коротко пишет об этом, компактно, я сейчас прочитаю 3-4 стих. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Ну что значит «совершенны во всей полноте, без всякого недостатка»? Это значит, что в процессе испытаний мы уподобляемся Христу, потому что Он есть образец нашего совершенства. процессе испытаний через терпение мы духовно совершенствуемся и становимся похожими на Христа. То есть достигаем того, чего желал апостол Павел для галатийских верующих, когда он писал, 4 глава, 19 стих, «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Вот это внутреннее преображение, когда Христос отображается в нашем характере, в нашей личности, достигается путем испытаний. Через претерпевание этих самых испытаний, то есть через претерпевание страданий, иными словами, мы становимся похожими на Христа. Но вернемся все-таки в первое послание Петра. Еще раз, да? «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Когда мы совершенствуемся, это означает, что совершенствуется наша вера. Она становится более сильной. Она уже не испытывает в такой степени, как раньше, давление каких-то примесей чужеродных, давление грехов и страстей. Вера становится чистой и крепкой в результате этой переплавки. Конечно, при условии, что мы претерпеваем в терпении, да, вспомним Иакова. Если мы ропщим, то мы и не совершенствуемся, и вера наша не укрепляется. Но если мы в терпении переносим, тогда вера наша с вами укрепляется, совершенствуется, и это важнейшая задача, да, которую хочет достичь в нашей жизни Бог. Почему? Потому что мы достигаем, наконец, верою нашу спасение душ, как мы читаем. Спасение душ имеется в виду то окончательное спасение, да, которая откроется нам уже во Христе Иисусе. Мы сейчас спасены, но мы еще спасаемся, мы еще освящаемся, мы еще в процессе. Апостол Павел уже в самом конце своего пути засвидетельствовал о себе. Второе послание Тимофею, 4 глава, 7 стих. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Вот это тоже с тобой очень связано. Почему течение совершил, то есть дистанцию прошел? Потому что веру сохранил. Оно бы не могло быть по-другому. Но мы еще, находясь здесь, веру должны хранить. А как мы веру должны сохранить? Как мы можем не потерпеть кораблекрушение в вере? Ну, только одним способом, который знали еще, кстати, по крайней мере, в общих чертах, знали еще в Ветхом Завете. Я вам хочу напомнить прекрасный текст из книги Притчей. Пятнадцатая глава, 24 стих. «Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Чтобы наша вера не угасала И не дай Бог, мы ее не потеряли. Есть только один правильный метод – ее укреплять. Ну, понятно, что не мы ее укрепляем, а Господь. Но Господь укрепляет нас веру, когда мы проходим через испытания. И, наконец, мы укрепляемся в вере, мы об этом уже сказали. Таким образом, мы и параллельно, можно сказать, мы совершенствуемся, уподобляемся Христу, да, и мы таким образом благополучно совершаем наше шествие духовное до вечности, а там, дабы испытанная вера ваша, еще раз читаем, но уже до конца, то есть чуть дальше, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Очень важно понимать, что те испытания, которые мы проходим здесь, есть подготовка к вечности. Есть подготовка к тому, чтобы мы получили полную награду, когда мы предстанем пред Господом, чтобы мы получили прекрасный венец, чтобы мы получили похвалу и особую честь и славу в явлении Иисуса Христа. Очень важно, испытания, куда относятся и страдания, и болезни, они не только приносят нам пользу в этой жизни, не только совершенствуют нас в этой жизни, но и несут особые благословения нам в вечности. Апостол Иаков тоже обращает внимание на вечную перспективу. В 12 стихе 1 главы мы читаем у Иакова: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Вот Иаков об этом пишет в общем, да, не конкретизируя, что такое венец жизни, и многие говорят о том, что Иаков имеет в виду вообще вечную жизнь, да, но во всяком случае, если мы читаем Петра, то понятно, что это нечто большее, чем только вечная жизнь, но еще и похвала, и честь, и слава в явлении Иисуса Христа. То есть это имеет благословенные последствия и для вечности. Вот поэтому-то, не самому факту, конечно, и испытаний, страданий, болезней, а тем благословениям, которые они нам приносят при нашем терпеливом прохождении испытаний, мы и можем, и должны радоваться. Поэтому еще раз говорю, вот для христианина, наверное, гораздо важнее в некоторые моменты жизни не бесконечно искать вопрос «за что и от чего?», а еще раз задать себе вопрос для чего, да? Не почему и от чего, а для чего. И вспомнить те благословенные ответы, которые вполне ясно дает на этот вопрос Слово Божие. Будем просить у Господа сил радоваться, когда нам трудно, когда нам тяжело, когда нам сложно, потому что, когда мы в терпении проходим то, что нам надлежит пройти, мы получаем благословение и здесь, и в вечности. Последнее, что хочется сказать мне сегодня в связи с этим. Конечно, трудно радоваться, конечно, трудно переносить в терпение скорби. И для того, чтобы вот эта прекрасная перспектива, которая нам открывается в первом послании Петра, а также в послании Иакова, была реальностью для нас, нужно вспомнить о том, что написано в 12 главе послания к евреям. Я прочитаю для краткости только 1-3 стих. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Мы только тогда с терпением и даже с радостью можем проходить испытания, когда мы взираем на Господа Иисуса Христа. Пусть Господь благословит нас всегда взирать на Христа, когда мы проходим долиной испытаний, скорбей и болезней. Да поможет нам Господь. Аминь.